Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Теперь поговорим о каких-то других вещах уже между собой, да. Я вам предлагаю через какое-то время писать мне 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И когда сочтете нужным высказаться по заданной теме, звоните мне по телефону 495-7373-94-8. А поговорить я вот о чем хочу. Вот буквально позапрошлый, по-моему, эфир мы каким-то образом говорили о взаимоотношениях учеников и учителей. Там у нас больше речь шла вот о каком-то проявлении насилия со стороны учителей. Мы пытались понять, почему это происходит, чем дети это провоцируют, в чем ответственность самих детей, самих учителей и прочее, а также роль родителей. И, среди прочего, по-моему, как раз Анна, вот наша постоянная слушательница, она затронула такой вопрос, что, мол, а в семьях очень часто об учителях говорят пренебрежительным образом, и это, соответственно, не прибавляет им авторитета. В каком-то смысле это правильно. Ну вот тут, пожалуйста, значит, Ольга Васильева, министр просвещения наш, тоже подняла эту тему, и тоже она говорила ровно о том, что, причем там так вопрос ставится, что учителей вообще-то в семьях не надо обсуждать, что учитель – это не объект для обсуждения внутри семьи, потому что обсуждение может быть достаточно критическим, и это, соответственно, вредит авторитету учителя. И вот я бы хотела с вами обсудить этот вопрос, надо ли или не надо обсуждать учителей в семьях и в домах. И я могу вам сказать, что моя позиция состоит в том, что вопрос так даже ставить нельзя, на мой взгляд. Потому что в общении с детьми не должно быть запретных тем. Если ребенок о чем-то хочет говорить, то говорить нужно. Если у него есть желание вообще хоть как-то разговаривать с родителями, вы должны быть счастливы и хвататься за любую возможность. Другое дело форма, в которой это все происходит. Но вы понимаете, в чем дело? Если семья хамская сама по себе, да, вот такая хамская, жлобская семья, то они будут пренебрежительно говорить абсолютно о всех людях, которые им попадаются на пути. Для них учительница будет училка, врач для них будет докторишка, официант для них будет халдей, а все остальные просто козлы. Люди, которые склонны вот так пренебрежительно говорить об окружающих, они, к сожалению, существуют, они таким же образом воспитывают детей, и самое ужасное то, что нет никакой возможности на них повлиять. То есть мы можем с точки зрения просветительства людям не закореневшим, скажем так, вот в подобном хамстве, говорит, что вот даже если вы обсуждаете учителя, надо выбирать корректную форму. И не только учителя, вы понимаете, вообще как бы слишком активно использовать пренебрежительные оценки в отношении кого бы то ни было не надо. Это, наверное, можно делать только в крайнем случае, если там действительно тот, кого вы хотите вот таким образом обсудить, он вот просто совсем ниже плинтуса, он нарушил какие-то очень важные социальные нормы, и тогда вот, ну вот как там, о фашистах мы можем пренебрежительно говорить, да, вот потому что вот это совершенно социально неодобряемый слой общества, и кроме как в пренебрежительных тонах, о них вроде как говорить и не надо. А обо всех остальных вы можете говорить с точки зрения оценок, но оценок, которые скорее, может быть, похожи на объективные, нежели вот на такие просто ругательные, просто какие-то такие вот ну, в грубой форме используемое. Лето... Ой, господи, как же трудно ваши эти читать имена. Леотерок. Ну, не знаю. Нет учителя... Нет у учителя никакого авторитета до тех пор, пока он не докажет, что он авторитет. Учитель не божество, а человек. И среди них тоже полно дураков и невежд. Абсолютно с вами согласна. Я вот ровно об этом и хотела сказать. Ведь понимаете, в чем дело? Вот вся эта история с обсуждением, она мне очень напоминает вот эту историю Клишица про то, что надо как-то наказывать за обиду, нанесенную представителю власти. Вы понимаете, в чем дело? На роток-то ты не накинешь платок. Если представитель власти облажался, то о нем будут говорить. Да, будут выбирать эвфемизмы, будут выбирать выражения, будут выбирать какие-то слова замены или будут использовать издевательский тон и говорить, что ну, наши прекрасные там депутаты, наши прекрасные чиновники, в кавычках, да, все будут понимать, о чем идет речь, но при этом... Что называется, штраф ты за это уже не припишешь, потому что нет никакого оскорбления. То есть, понимаете, если ты ведешь себя правильно, если ты не подставляешься, если ты не даешь повод себя критиковать, никто же этого делать на пустом месте и не будет. И мне кажется, это совершенно очевидно. И то же самое про учителей. Ведь если учитель, вот как только что было сказано нашим слушателям в СМС, если он является авторитетом для ребенка, он никогда не будет ничего ужасного про него говорить. Да даже если ему дают кличку, клички всем дают учителям, вспомнить Республику Шкит, там даже тем, кого они уважали, все равно давали какие-то смешные дурацкие клички. И это не является оскорблением. Оскорблением является искреннее пренебрежение, оскорблением является истинное проявление неуважения. Но если учитель это неуважение снискал, ну ничего ты с этим не поделаешь. И нельзя ханжески, если ребенок пытается вот это все обсудить в семье, делать страшные глаза, подносить указательный палец ко рту и говорить, ну что ты, об учителе так говорить нельзя, или там учитель всегда прав. Это все пустые слова, которые просто-напросто оттолкнут ребенка от вас. Ведь вы посмотрите здесь, какой важен психологический момент. Для ребенка жалоба на учителя родителям или хотя бы там рассказ об учителе, это прежде всего акт доверия. Ребенок пришел с тем, что его беспокоит, он пришел поделиться со своими родными. И если на это ответить какой-то проповедью про то, как старших надо уважать, учитель всегда прав, ребенок просто закроется и поймет, что да, наверное, действительно надо жить по двойным стандартам, что где-то там в подворотне со своими ребятами или у гаражей он может говорить то, что он думает, дома лучше этого не делать, потому что тебя все равно не поймут. С другой стороны, очень часто вот эта жалоба на учителя может быть и поиском поддержки, поиском помощи. Ведь вот в чем дело. Потому что, да, учитель на самом деле может нанести ребенку серьезную травму. И не обсудить это с ребенком невозможно, и это неправильно. Да, я вижу, вы дозваниваетесь, да, пожалуйста, слушаю вас, как вас зовут, здравствуйте. А, вот не дождался. Ну, наберите еще раз, сейчас я возьму ваш звонок. Дмитриус говорит, мне кажется, что запрет на обсуждение учителей – это подготовка общества ведомых, а потом нельзя будет обсуждать депутатов и власть. Здрасте, приехали, уже типа нельзя. Хотят же принять такой закон, вот и нельзя обсуждать. То есть получается так, пакостить можно, плохие вещи делать можно, а говорить об этом нельзя. В том числе и про учителей. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте. Марина Николаевна, да?
Да.
Ага.
Екатерина, вы знаете что, вот я хочу немножко придать этому вашему разговору более конкретное направление. Сейчас объясню, в чем дело. Uh-huh. Вот я слышу эти разговоры, и не только по вашей радиостанции, о том, что вот министр там к чему-то там призывает и прочее, прочее. Но ведь эти проблемы могли бы быть решены гораздо проще, как мне кажется. Хотя я могу и заблуждаться. Смысл вот в чем. Что такое школа? Это корпорация, в которой члены корпорации, учителя, педагоги, осуществляют деятельность на образование маленьких граждан нашей страны. И вот за этот труд они от государства получают деньги.
Угу.
И вот как каждая корпорация, должны быть четко обозначены правила игры. Вот если эти правила не соблюдаются, то наступают какие-то санкции. Что я имею в виду? Например, можно вполне внедрить вот той же самой Васильевой в практику заключение договора между школьным коллективом, в школу, в которую ходит ребенок, и родителями этого ребенка, где школа и родители берут четко и ясно выраженные на себя обязательства. Это очень важно, потому что ситуация становится все серьезнее и серьезнее, и я так думаю, что очень часто теперь могут обращаться в суд. И вот тогда каждая сторона будет говорить: я взял на себя вот такие-то обязательства, я их выполню. А
то
вы,
вы хотите сказать,
на себя такие, но не выполнили.
Вы хотите сказать, что должны быть прописаны какие-то, видимо, правила поведения, какая-то этика профессиональная.
Но я считаю, что подход должен быть такой, потому что вот то, что сказала Васильева, ну это просто, вы знаете, для министра образования, ну это просто смех. Нельзя обсуждать учителей в этом самом, в семье. Да вот я сколько себя помню, я постоянно обсуждала учителей, которые, кстати, всегда ко мне хорошо относились. Я была отличница. В нашей семье.
Да, и поняла. Спасибо большое. Ну вот вас поддерживает Денис и говорит вообще, кто такая Васильева, чтобы влезать в семейные разговоры. Вы понимаете, я еще раз повторяю, это как бы форма этих разговоров, это вопрос культуры. И, безусловно, для культурного, воспитанного, там, высоконравственного, скажем так, человека, есть какие-то вещи, совершенно невозможные. Например, нельзя обсуждать, там, допустим, достаток учителя, да, если там семья богатая, и говорить о том, что учитель нищеброд, но это фу-фу-фу. Да, это очень низкий класс, это очень некрасиво. Конечно, нельзя обсуждать внешность, но это вообще должно быть общим правилом по отношению, еще раз повторяю, ко всем людям, а не только по отношению к учителям. Если у кого-то смешной нос или там, я не знаю, смешная фигура, там нельзя обсуждать вещи, связанные с национальной принадлежностью. То есть это все крайне неэтично. Но это вопрос культуры каждой семьи, взятой в отдельности, и, естественно, мы можем только взывать к тому, чтобы вот они своих детей не отравляли вот этим ядом бескультурья и хамства, но, еще раз повторяю, настоящий хам, он никогда не внемлет подобным призывам. Люди, которые сомневаются, да, они могут как-то себя осадить. То есть человек, вот его занесло, он себе позволил лишнего, потом осекся и подумал, ну да, действительно, Собчик на радиостанции правильно сказала. Все-таки давайте не будем говорить, что там у кого-то нос картошка, а у кого-то там попа похожа на грушу. Как-то это нехорошо. Все, закрыли эту тему. Но надо содержательно обсуждать то, что должно быть поводом для обсуждения. Ведь вы не забывайте о том, что школьная жизнь – это вот просто колоссальная часть жизни ребенка. Школьная жизнь, она в какой-то момент очень наполняет ребенка. Не только потому, что он там проводит много времени, а сейчас все больше и больше. В старших классах, как раз когда хочется обсуждать учителя, они очень много времени проводят в школе. Но там еще слишком много происходит всевозможных вещей, связанных с эмоциями, дружбой, предательством, верностью, влюбленностью, чувством собственного достоинства. Вот формируется вот этот человек в школе, и поэтому то, что там происходит невероятно горячо, невероятно болезненно, жарко, значимо, и сделать это табуированной темой, в том смысле, что раз ты хочешь сказать, какая там учительница твоя, я не знаю, злая, как она не считается с достоинством ребяток или что-то в этом духе, это, на мой взгляд, огромное преступление. Причем, понимаете, ведь как бы обсуждение какого-то отрицательного опыта, отрицательных наблюдений – оно дает возможность сделать какие-то правильные выводы. Отрицательный пример – это тоже пример. И когда ребенок сталкивается с этим отрицательным примером, вместе с ним надо его анализировать, его надо проговаривать. А если занять позицию, что учитель у нас всегда прав и учитель святее Папы Римского, но я еще раз повторяю, ребенок просто поймет, что с вами не о чем разговаривать. Да, пожалуйста, как вас зовут? Я вас слушаю. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер.
Алло, да, Екатерина, добрый вечер, это Константин.
Да, Константин, слушаю вас.
Вы знаете, мне кажется, тут двоякая ситуация абсолютно. Потому что, с одной стороны, да, конечно, авторитет учителя, да, вот так вот поддерживать, это, наверное, глупо. Но, с другой стороны, я вот вспоминаю ту же европейскую или немецкую, там, ну, школу 19 века, когда учитель абсолютно прав во всем. И в нашей, когда мы взяли немецкую школу, у нас тоже был учитель абсолютно прав. То есть у нас же сейчас чего происходит? Как я понимаю, о чем Васильева говорит. У нас авторитет учитель вообще никакого. То есть его можно послать, его можно оскорбить, можно пожаловаться папе. Папа придет и эту нищебродку поставит. Ну, или построит. То есть в этом вся проблема.
Я согласна, есть, допустим, Константин, но понимаете, в чем дело? Тут два но. Во-первых, вы говорили там о школе 19 века, сейчас 21 век, и дети гораздо более критически относятся ко всем своим иерархам, и к родителям, и к учителям. И их так вот просто на пункт не возьмешь, что учить как бы, по статусу. Это первое. А второе, вот вторая часть, то, что вы сказали, это то, с чего я сегодня начала, это вопрос культуры. Это вопрос внутренней культуры, потому что если речь идет о том, что нищеброда надо поставить на место, это уже хам. Ну, что тут поделаешь?
Нет, Екатерина, а дело в том, что это не культура. Это должно быть, ну, к примеру, я не знаю, в советское время, как, где мы с вами учились. Я там заканчивал уже в российской, но неважно. А смысл-то какой был? Я, допустим, оскорблю учителя. Так я извиняюсь, на меня навалятся все. От детской комнаты милиции до там пионерской организации или комсомольской. Угу. Меня поставят на место. А сейчас, я извиняюсь, вот школьник посылает учительницу, там еще папа какой-нибудь там распальцованный. Кто поставит их на место? А никто. А если школа еще платная?
Я согласна, Константин, немножко о другом идет речь. То, что вы сказали, это абсолютно правильно. И это действительно все-таки вопрос внутренней культуры, потому что ведь посылать нельзя не только учителя, а нельзя посылать там бабушку в сберкассе, еще кого-нибудь там, я не знаю, на рынке. Посылать вообще никого нельзя. Это по идее, там... административно наказуемое поведение, да? Это можно приравнять там к хулиганству или чему-то. Это вопрос, опять же, модуса вивенди. Вот что допустимо, а что нет.
Я извиняюсь, но я вам скажу так. А внутренняя культура и доброе слово, да, это хорошо. Но доброе слово и наган, оно гораздо более действенно. То есть надо поставить вопрос так, чтобы, да, авторитет учителя был... высок. Другое дело, что да.
И всем надо и учителя по ногам воспитывать. Всем выдать по ногам.
Учителя воспитывать хорошо, чтобы они были знающими. Надо, чтобы и нищебродами они были. Ну, тут куча проблем.
Согласна. Вы знаете что, вот, Константин, спасибо большое. Я вот что себе сейчас представила. И как раз это к вопросу об авторитете и о том... ну, нужен наган или не нужен. Вот я себе могу представить, если следовать логике Ольги Васильевой, ну, так, доводя это до абсурда, естественно, она ничего подобного не предлагала. Но у нас же каждый этот самый лоб разбивает как может, когда его заставляют молиться. Вот я себе представляю такое родительское собрание, где родители начинают накачивать, что вот мы все должны поддерживать авторитет учителя, вот мы все должны сделать так, чтобы дети там не смели, не могли, там тра-та-та-та-та-та-та-та. И озадаченные родители придут домой, и каждый для себя в отдельности будет решать вопрос, по сути дела, готов ли он вступить в конфронтацию с этим учительским цехом, если он будет все-таки делать то, что он считает нужным со своим ребенком, или он должен вот стать вот этим вот ведомым членом общества, как говорит нам в СМС Дмитриус. А я себе представляю совершенно другое собрание. Собрание учителей, которых вот собирают вместе, сажают, и им говорят, что, друзья мои, да, сейчас авторитет учителя не очень, и во многом учитель бывает виноват сам, выставляет себя в глупом смешном свете, позволяет себе какую-то там своеобразную лексику, позволяет себе оскорбление детей и т.д. и т.д. И вот их надо накачивать, и им надо говорить о том, что вы должны защищать свой авторитет, потому что если вы будете плохим учителем, вас обсуждать будут. Если вы будете хорошим учителем, вас будут обсуждать в самом комплементарном варианте, и ничего плохого, кроме хорошего, вам от этого не будет. Вот о чем надо думать, что именно с учителями надо проводить работу, чтобы они несли свой авторитет, чтобы они не подставлялись. Потому что получается так, что мы сейчас хотим запретить обсуждать плохих учителей и плохих представителей власти. То есть они будут пакостить, а говорить про это нельзя, потому что. Да, вот потому что, потому что. Ну вот Анна опять же говорит, у каждой школы есть устав, в нем чего только не прописано, зачем дополнительные договоры. Ну, это вопрос ведь такой, чисто технический, где-то есть, где-то нет, наверное. И вот совершенно справедливо, говорит, 569-й, обсуждать нужно и можно, а оскорблять нельзя. Ну, давайте вот мы сейчас поставим голосование, пока еще, может быть, у вас будут звонки и смски. Давайте очень простое голосование. Итак, первое, 134, 21, 35, обсуждать можно. И глупо обсуждать... Можно это или нельзя? Обсуждать можно. Это по умолчанию очевидно. По-другому быть не может. И, соответственно, 134, 21, 36. Нет, должна быть установка, что учитель неприкосновенен. Что бы он ни творил, что бы он ни делал, его ни в коем случае нельзя обсуждать дома, а надо подходить к этому формально, что вот он прав, он иерархически выше ученика, и он не подлежит критике. Итак, 134, 21, 35 обсуждать можно, 134, 21, 36 обсуждать нельзя. Ну, Герман говорит, в моих чинах не можно сметь свое имение, суждение иметь. Ну, вот Екатерина говорит, раньше были моральные моменты, сейчас, увы. Учители сейчас чаще всего услуги, жалеют детей, а что делают сейчас дети – все молчат, опять же, пока пистолет не возьмут. Ну, видите ли, в чем дело? Это же такой общемировой тренд, к сожалению, да, вот проявление насилия со стороны учеников школы, не у нас это началось, и, к сожалению, это проявляется, это вообще не имеет отношения к авторитету учителя, уверяю вас. Это проблема насилия, это проблема адаптации, это проблема психического здоровья, там, чего угодно, так что давайте все-таки о пистолете мы говорить не будем, а моральные моменты... Мне кажется, никто не освобождал педагогов от того, чтобы эти моральные моменты и дальше продолжать создавать. Герман говорит, вопрос, оставленный без ответа, открывает лазейку для враждебной пропаганды. Сам запрет на обсуждение – это повод для фиги в кармане. Вот о восьмом говорит, что это все ерунда. Для детей сейчас авторитет – гаджет, а учителя и родители только мешают оттягиваться. Ну, по-разному, видите ли, в чем дело. Дети ведь хотят получать знания тоже. Кроме того, что им безумно лень, но недаром же они все-таки так готовятся к этим экзаменам, потому что они хотят получать специальность, профессию, они хотят хорошо и интересно работать. Так что не совсем так. Вот Герман еще пишет, Васильева попадья, их каста имеет свое понятие о границах допустимого вторжения в быт чужих семей. По-моему, вы путаете. Вы путаете Васильеву с тетенькой, которая там правами то ли родителей, то ли детей, то ли женщин занимается. Это она попадья с большим количеством детей. Ну, вот, результаты вашего голосования... А, кстати, у меня должок с прошлой передачи остался, но это уже теперь в следующей получасовке. Итак, 77% считают, что обсуждать надо, и это просто неизбежно, а 23% говорят, что все-таки подзапретить было бы неплохо. Вот немножечко чего-нибудь подзапретить. А 77% говорят, нет, ничего не надо запрещать, да и невозможно. Обсуждали, обсуждаем и будем обсуждать. Давайте послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор. Ну вот по предыдущей теме просто Дмитриус вносит ясность. Вот то, что Константин звонил и говорил о том, что там вот взяли на вооружение модель школы 19 века, да. Вот он по этому поводу говорит, что германская система обучения с 19 века сильно изменилась. Сам учился в Германии и также окончил вуз. Здесь все очень демократично и свободно в системе обучения, общения с педагогом и его обсуждения. То есть тоже уже нету непререкаемого авторитета. А вот 92-й говорит, что в элитных западных школах авторитет учителя непререкаем. В школах для, ну, скажем так, простых людей, я выберу выражение, да, его нет. Но вы понимаете, в элитных западных школах там, во-первых, наверное, берут просто очень авторитетных людей как таковых, у которых есть этот авторитет, который умеет его создают. Во-вторых, сам по себе статус учителя в элитной школе, там и его зарплата, и все такое прочее, вся атрибутика, они тоже работают на его авторитет. Так что все это как раз очень легко объясняется. Ну, теперь давайте перейдем к следующей теме. Она такая достаточно, может показаться вам странной, но на самом деле очень важные психологические вещи за ней могут стоять. Вот что меня удивило? Меня удивило, что произошло это, понимаете ли, в демократической Великобритании. В Великобритании предложили, это я зачитываю новость, законодательно ограничить число калорий в блюдах полуфабрикатов и ресторанах, и все это под эгидой борьбы с ожирением, особенно детским. Ну и производители, естественно, в бешенстве. Они говорят, что это деспотия, антинаучно и нереалистично. Ну, вот что по себе, само по себе странно. Странно, что именно в демократической стране родилась такая идея что-то законодательно ограничить из того, что касается потребления, да, народного. Ведь, понимаете, это было бы больше похоже на какую-то нашу историю, поскольку у нас этот патернализм цветет буйным цветом. Я, кстати, вычитала определение патернализма. Сейчас я вам его зачту. Значит, это система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели публичного и, обратите внимание, частного поведения. То есть, вот, грубо говоря, мы тебя будем кормить, мы тебе разрешим там ездить на машине и что-нибудь еще в этом духе, а ты за это будешь делать то, что мы тебе говорим. Ну, согласитесь, да, это абсолютно наша история, и у нас это сплошь и рядом, особенно поведение в частной жизни. То есть наши эти ребята, они уже вторгаются в сферу наших мыслей, наших чувств, наших отношений. Они хотят контролировать то, что мы обсуждаем дома, как выясняется. Они хотят контролировать нашу возможность критиковать власти, даже если нам эти власти не нравятся. То есть все это действительно такое вот в полном смысле слова нарушение границ, о которых так много говорят психологи. Но, а вот тут тоже интересно, опять же, со сложным именем, простите, 860-й написал, так всего пару дней назад на полном серьезе у нас предложили штраф за талию больше 90 сантиметров. Ой, боже мой, слушайте, я сейчас закричу, перестаньте, не нервируйте меня. Так, собственно, почему я прицепилась вот к этому намерению, да, такое законодательство протащить там, где бы то ни было, в Великобритании, там, в Чили, где угодно. Ведь посмотрите, если проводить аналогию, например, с такой вещью, как борьба с курением, то эта аналогия, она будет не совсем верная и не совсем однозначная, потому что, как ни крути, там можно говорить сколько угодно про свободу, да, самовыражения и всего такого прочего. Я сама, к сожалению, человек курящий, поэтому всячески готова бороться за права курильщиков, но при этом мы должны признать, что курение, оно все-таки агрессивно, оно мешает другим. Если я курю, а рядом со мной не курящий человек, он страдает. Во-первых, он превращается в пассивного курильщика, во-вторых, ну, ему просто неприятно и невкусно и неинтересно. И ведь посмотрите, как во всем мире проводится вот эта борьба с курением. Курить нельзя в закрытых помещениях. Ну, поскольку я в основном, так сказать, сталкивалась только с ресторанами за границей, ну, понятно, в аэропорте нигде нельзя курить, надо выходить на улицу. Ну, так выйди на улицу, покури, если тебе так надо. А уж пока ты ждешь вылета, тебе придется терпеть, тут ничего не поделаешь. И самолет, замкнутое пространство, тоже терпеть придется курильщику, а не тому, кто должен терпеть вонючий дым этого курильщика. Но если иметь в виду вот эту такую ресторанную уличную жизнь, то есть практически в каждом ресторане есть открытая веранда. Причем, мало того, у них в Европе в основном климат более мягкий, так это еще веранда с подогревом, то есть там стоят, работают тепловые пушки, и вы, когда садитесь за столик, на вас направляется, как правило, сверху, иногда сбоку, вот эта мощная тепловая пушка. Плюс вам там еще дадут обязательно одеяло и плед. И сиди себе хоть обкурись на улице. То есть, понимаете, при таком ограничении на курение не возникает у тебя вот этого жуткого психологического дискомфорта, связанного с чувством насилия. То есть вот эти ограничения воспринимаются как реализация потребности в этичном поведении. Да, я не имею права обкуривать своих соседей по ресторану, но при этом мои права максимально соблюдены. Делается так, чтобы мне было тепло, удобно, уютно, меня пледиком накрывают, и все хорошо. Еда – это совсем другая история. Вы понимаете, еда – это, извините, базовая, связана с базовой потребностью. Базовая потребность в выживании и в питании. И насильственное посягновение на вот эту базовую потребность вызывает очень сильные отрицательные чувства, очень сильные, ну, как бы вам сказать, скажем так, грубо говоря, вот только я сама могу себе запретить какой-нибудь ужасный Биг Мак. Насильственное лишение предпочтительной еды – это акт насилия, и вот это ограничение, оно, с одной стороны, только усиливает желание, потому что если я безумно хочу купить этот Биг Мак вредный, а мне везде говорят, нельзя, мы закрыли все эти заведения, мы тебе вообще нигде не продадим Биг Мак, ты можешь только во сне его теперь увидеть. Это усиливает желание его сожрать немедленно или найти какой-то аналогичный заменитель хотя бы. И это порождает страшную фрустрацию. Это порождает страшную фрустрацию, это порождает очень дискомфортное психологическое состояние. Поэтому только если я сама себе говорю, нет, нельзя, ну, или так скажем, можно, но раз там в полгода или раз в два года, вот когда совсем невыносимо и захотелось, вот можно позволить, а как система нельзя, то это интериоризированный запрет, запрет, внесенный внутрь меня, и он нормально срабатывает. Если этот запрет идет снаружи, то это переживается более-менее невыносимо. Вот я бы хотела, да, я вижу звонки, сейчас приму, я бы хотела поставить голосование такое. Вот как для вас более комфортно и допустимо, и естественно, чтобы вас все-таки ограничивали извне, но, допустим, у вас нет воли. Вот вы не волевой человек, поэтому вы нет-нет, да и сожрете какую-нибудь гадость на улице. Или там вы не можете сопротивляться этому желанию выпивать, поэтому надо, чтобы там не было магазинов в шаговой доступности со спиртным, а сами вы собой не можете управлять. Вот как вы предпочитаете, чтобы вас регулировали и ограничивали извне, или вы хотите сами регулировать свою жизнь? Вот давайте такое голосование поставим. Итак, телефон, не вижу я только номера телефона, 134-21-35. Да, 134-20. Предыдущее голосование мы убираем, да, мы его уже прочли. 134-21-35. Значит, да, я не прочь, чтобы общество, чтобы государство само меня вынуждало вести более здоровый образ жизни, само ограничивало меня от всяких искушений. И, соответственно, 134-21-36. Нет уж, будьте любезны, я сам себя ограничу, если сочту нужным. Итак, еще раз, 134-21-35. Пусть меня ограничивает общество и государства, и 134-21-36, нет, я хочу сам себя регулировать и сам с собой справляться. Вот ведь понимаете, в чем дело? На мой взгляд, общество вправе регулировать поведение только то, которое каким-то образом отражается на других, которое нарушает их границы, которое нарушает их комфорт. И вот помните, неделю назад, кстати говоря, вот сейчас я свой должок отработаю, неделю назад мы с вами обсуждали проблему орущих маленьких детей в самолете. И я настаивала на том, что, на мой взгляд, надо ограничивать провоз малолетних детей в самолете, ну, нужен возрастной ценз. Если нет каких-то там медицинских или особых показаний, связанных там с проживанием родственников или чего-то в этом духе, то да, вот там до 4 или 5 лет детей перевозить нельзя. Это связано именно с тем, что ребенок, орущий в самолете, он нарушает права других там на покой, на спокойный перелет и так далее, и так далее. И когда мы с вами в прошлый раз проводили голосование, а я его вам не зачла, потому что я зарапортовалась, заболталась, так вот 70%, ура, ура, меня поддержали. 70%, 73 даже, сказали, что да, ничего страшного, до 4 лет мамочка посидишь с ребенком без самолета, а вот когда он подрастет, начнешь с ним летать, куда вы готовы лететь отдыхать. Вот я таким образом свой долг отдала. Деревенский парень, что вы делаете, господи? Он пишет: сестра принесла пироги с пылу с жару, сидим, едим. Я ненавижу, когда мне говорят про пироги, а я сижу голодная в студии. Я тоже хочу пироги, но мне их нельзя. Так, 860-й говорит: как человек толстый с 4 класса, а за последний год с четвертью похудевший на 20 килограмм, мне 30 лет, я не воспринимаю оправдания типа «я не жирный, я болею». Реально, больных единицы, остальные просто ленивые обжоры, унижать и уважать их не буду. Другой вопрос, что насильно заставлять их худеть тоже нехорошо. Я про то и говорю. Я про то и говорю, что никто не вправе лишать людей чего-то, связанных с их базовой потребностью. Денис говорит: сперва запретили курить, потом запретят снова пить, а сейчас еще запрещают есть от пуза и есть то, что хочется. Прям тирания натуральная. Так это же не у нас пока. Даренко не зря постоянно повторяет о том, что надзорные органы со дня на день залезут к нам в трусы. И он же говорит, под борьбу с курением попали и бедные вейперы. Да, вот это вообще непонятно. Они же какой-то там сладкий дым курят вроде, никому от этого вреда нету. Но признайтесь, что намного приятнее слышать приятный по запаху и без вреда пар, нежели канцерогенный дым. И с едой то же самое. Борется не с причинами переедания, настроения людей, отсутствия времени и прочее, а тупо запретительными мерами. Опять вместо пряником по спине бьют. Друзья мои, я еще раз вам напоминаю, эта инициатива родилась в недрах Туманного Альбиона. У нас пока за еду еще не взялись. Ну, пожалуйста, да, ваши звонки, я вас слушаю, как вас зовут. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, Екатерина, добрый вечер.
Да, ну как вы насчет ограничения калорийности?
Я прошу прощения, про пироги, но вкусные.
Да, с чем?
Ватрушки с капусточкой, с яблочком.
Ну ладно, а я больше люблю с мясом. Все, мне не завидно. До свидания, спасибо.
Екатерина, что хотели сказать? Да, смотрите, вот опять же, что спускается сверху, это опять же всегда будет приниматься только в штыки. Вот мой пример, смотрите, мой и своего ребенка. В один прекрасный момент я просто встал на весы, и у меня глаза вылезли, ну, с орбиты. Я после того, я похудел на 30 килограмм, сам принял для себя решение, похудел на 30 килограмм.
Так, так.
Вот, сейчас прибавил чуть-чуть, ну, килограмм 5, наверное, да, вот 25 получается, вкупе я скинул. Уже этот вес я держу лет 10.
Угу.
Вот, сам, ну, сам для себя, просто уже понял, что, ну, немножко надо как бы. Вот у меня ребенок тоже склонный, 10 лет, 11 лет парню. В Макдональдсе не вожу, никуда не вожу. Как-то мы ему тоже сказали, вот спасибо жене, говорит: сынок, давай похудеем, сынок. Екатерин, похудел, стройный, вытянулся, и он у нас не просит, я не хочу это. То есть мы ему не то, что вот прям вот все запрещали, да, ребенку, а как говорили, вот как-то с ним вели беседу: сыночек, давай вот, ну зачем тебе вот это лишнее, вот это лишнее. И сейчас он в классе, он в первом классе был больше всех, Сейчас он выше всех и стройнее всех в пятом классе.
Я вас поздравляю. Да в том-то и дело, что невозможно, чтобы государство брало на себя вот такие ограничительные функции. Я еще раз повторяю, что все это зародилось, понимаете ли, в недрах одной из самых... государстве самой старой демократии, самой проверенной. Какая муха их там укусила, даже не представляю. Причем тут есть еще один момент. Ну, давайте звонок приму, потом еще одну мысль хочу высказать. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте всем. Сергей Михайлов, Москва.
Слушаем вас, Сергей.
Разделяю вашу точку зрения относительно того, что человек, вероятно, сам должен принимать решение, воздерживаться ему от чего-то или продолжать употреблять, или что-то делать. И считаю, что может быть полезно осознанно от чего-то отказываться, чтобы быть готовым к лишению этого в будущем, если вдруг такое произойдет. Ну, просто вот у меня... по папиной линии из Ленинграда, соответственно, из блокадного Ленинграда тоже, да. Мне кажется, это может быть полезно, когда мы себя, например, в пище ограничиваем, и вот вы поняли, да.
Ну, я не совсем до конца вас поняла. То есть вы хотите сказать, что человек сам в состоянии себя регулировать, он в состоянии сам себя ограничивать, и ничего плохого в этих ограничениях нету, но они должны идти изнутри.
Да, управлять собой мы можем, главное это осознать, понять, для чего это. Даже у меня когда-то в рифму такая строчка пришла. «Когда ты в меду, вкуси-ка нужду». Вот. И я посмотрел на эти слова и думаю, да, это, вероятно, полезно, может быть.
Ну да, ложка дегтя, как известно. Спасибо вам большое, Сергей, спасибо. Так, еще звонок принимаем, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Ну, во-первых, я сразу скажу, что у меня не в кабулу корм.
То есть?
Я снимаю уже 57 килограмм, у меня не бывает больше, бывает только меньше.
Как я вам завидую. У меня мама такая, ест все что угодно и не поправляется.
Хоть теленка сожри, хоть лоток пирожных, все равно меньше может быть.
Да, да.
Больше быть не
Могу
может.
Могу только позавидовать.
Ну, я-то о другом. Вот я... В детстве-то в моем я выросла в те годы, когда, ну, по-хорошему говоря, вот не было дня, когда ты была сытая.
Угу, понимаю.
Вот совсем сытая от пуза, если, конечно, я не ходила в гости к бабушке моего мужа. Ну, или к родителям мужа, будущего. А так дома-то карточки.
Да.
И, в общем, количество продуктов по ним ограничено. А карточки же были на все, начиная от картошки.
Угу.
Ну, правда, можно было брюкву купить, можно было купить масло, которое теперь очень дефицитное, льняное. Но в любом случае, у меня вот это вот осталось от детства. Если человек хочет есть, я ему не могу сказать, я тебе больше не дам, хватит жрать.
Но тут, понимаете, речь идет о том, что вот заботятся об их здоровье. И говорят, ведь мы же что? Мы просто запрещаем, вернее так, мы просто меняем калорийность продуктов в ресторане, продуктов полуфабрикации, то есть продукты общественного питания.
Я знаю. Дело в том, что вот на мой взгляд, вот я сталкивалась с людьми, которые сидели на диете. Ну, в течение жизни, господи, кто из подруг, знаешь, к ней сидел на диете.
Ну, конечно, конечно.
Люди становятся такими раздраженными. Это, видимо, так отражается на нервной системе. Когда ты хочешь что-то съесть, а сожрать нельзя.
Я более того вам скажу, Анна, открою секрет, поскольку мне большую часть времени все-таки приходится себя держать в руках, потому что если я себе позволю лишнее, у меня, в отличие от вас, сразу все на боках отражается. То есть я все время должна себя держать в тонусе. Так я вам скажу, мне иногда еда снится.
Только еда снится.
Нет, мне снится еда, причем я ее чаще всего даже не ем, а готовлю, поскольку все-таки приходится себя придерживать. Спасибо большое, Анна. Тут есть еще один момент, связанный, вот я бы сказала, наверное, с правами потребителя. Ведь смотрите, если речь идет об ограничении калорийности каких-то привычных товаров, привычных продуктов, то ведь неизбежно речь идет об изменении рецептуры. То есть ты уже не можешь купить то, что ты любишь, то, к чему ты привык, тот вкус, к которому ты привык. Потому что если тебе дадут блюдо под таким же названием, но туда не доложат чего-нибудь, то, что полагается по классической рецептуре, там не доложат сахара, не доложат яиц или там мяса, оно не будет того вкуса, которого вы хотите. Вас лишают того, что вам нравится. Потом тут ведь еще... Я вообще не очень понимаю, как они могли бы решить эту проблему, если бы они всерьез решили такое ограничение законодательно провести. Ведь все упирается еще и в традиционную национальную еду. У каждого народа есть традиционная национальная еда, и, как правило, в большинстве стран, вот, ну не тех, которые, ну, скажем так, больше подвержены голоданию, я имею в виду те страны, где в основном едят рис с овощами. Да, а вот более благополучные страны, ведь национальные блюда, они, как правило, очень калорийные, потому что они имеют какие-то там крестьянско-рабочие корни, когда люди много тяжело работали, когда им нужны были силы для работы. Но вот представьте, там, да, безусловно, английская кухня, британская кухня, она вообще не отличается изыском. Я там... Была, правда, 100 лет назад, и тем не менее они ничем не смогли меня поразить. Но то, что является традиционно используемым в меню англичан, это отнюдь не диетическая еда. Самое диетическое, что у них там есть, это индейка, наверное, да? Мясо индейки, оно считается более-менее диетическим. А так, простите меня, fish and chips, знаете, да? Fish, да, and chips, рыба с картошкой. Жареная картошка в масле, жирненькая такая, вкусненькая, с канцерогенчиком, калорийная ужасно. Яичница с беконом, безусловно, английская еда. Они еще на завтрак не только яичницу с беконом, они еще сосиски какие-нибудь едят, тосты. Эти их бесконечные бифштексы, стейки и ростбифы, эти их пудинги, это все еда. И вот как вы мне прикажете, извините, я хочу fish and chips, а мне вместо этого что дадут? Фиш и пюре на воде? Это будет не то. И вот эта знаменитая яичница с беконом... Как вы можете уменьшить ее калорийность, если вы не изъяли просто бекона из этой яичницы? Не получится. То есть это неправильно, это нечестно, это несправедливо и ужасно обидно, по-моему, для человека, который хочет поесть. Я уже не говорю о том, что не все страдают ожирением. А вот есть такие люди, как, например, Анна, которая только что звонила, или моя мама, которая может съесть, извините, в одну харю полбатона хлеба, и ничего ей не делается. Я за нее очень рада, потому что она может себе позволить абсолютно любую еду. Так что я вам должна сказать, что вообще вот такие галлюцинации, которые возникают в некоторых головах, связаны с тем, что для того, чтобы народ был здоровее, надо вот со стороны на него как-то навалиться и ограничить. Один очень короткий звонок принимаю. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Алло, извините, пожалуйста, Екатерина, опять я вас беспокою. Вот, насколько я понимаю, ни один из слушателей не стал на позицию британских властей. Ну, пусть я буду одна единственная, которая, значит, попробует эту позицию обосновать и сказать, что она не такая уж глупая.
Только очень быстро, ладно, время.
Очень быстро, да. Все дело в том, что пищевые предпочтения сформируются годами. И поэтому просто так волевым усилием из головы их не убрать. Единственное, к чему пришли теперь и британские ученые, кстати, это в научной публикации навалом на эту тему, и власти Великобритании, что нужно эти предпочтения уничтожать только отменой. Правильно сделать?
Да, все, поняла. Больше нет времени, спасибо большое. Но вот Герман тоже говорит, хорошая муха их укусила, муха умеренности. Или вам приятнее муха распущенности. Ну и давайте посмотрим результаты голосования, про которые я опять чуть не забыла. Но все-таки, друзья мои, 69% говорят, оставьте нас в покое, можно мы будем сами себя ограничивать, если нам это надо. Потому что если человек не страдает излишней полнотой, не должен сидеть на диете, он должен иметь возможность получить тот продукт, к которому он привык, который ему нравится и который ему никакого вреда не принесет. И только 31% говорит, что сил моих нет, удержите меня четверо, не в состоянии я совершенно противостоять никаким искушениям, поэтому пусть этот самый... добрый дядя наверху сам следит. В общем, пусть меня насильно сделают здоровым и счастливым. Вот примерно так. Так. Господи, Денис, извините. Он тоже говорит, я еду домой голодный. А что же слушатели делают? Говорят про пирожки. Ну, вот я тоже сейчас поеду голодная домой. Ничего, мы с вами чуть-чуть потерпим и что-нибудь съедим. 860 еще говорит, что с толстыми в самолете тоже проблемы. Ну, с толстыми проблемы, безусловно, да, но они хотя бы не орут. Они хотя бы не орут, и это уже легче. Ладно, дорогие мои друзья, в общем, я стою на том, что надо отстаивать свои собственные права и не позволять себя ограничивать сверх мер. Заканчивается наше время, я пойду подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.